Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Актуальное интервью». Напомним, что в конце сентября отмечается профессиональный праздник сотрудников предприятий машиностроения. В торжествах принимают участие инженеры, проектировщики, рабочие и другие сотрудники машиностроительных предприятий. День машиностроителя празднуется в последнее воскресенье сентября и в этом году выпадает на 24 число. В канун этой торжественной даты мы пригласили в нашу студию людей, которые многие годы своей трудовой деятельности посвятили этому направлению, важному направлению развития страны, стратегическому, безусловно. Я прежде всего представлю нашего сотрудника Алексея Шандренко, руководителя спецпроектов газеты «Иркутск», потому что передача эта не случайна. Проект, который рассказывает о людях разных профессий, о людях труда, он, вы обратили внимание, реализуется на страницах этого печатного издания. Ну и, конечно, наши герои сегодняшние. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, наши герои. Это представитель легендарного предприятия Иркутского завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева Геннадий Александрович Барбаков, директор по производству. Добрый день, Геннадий Александрович.
Здравствуйте.
Максим Александрович Жердев, член Союза машиностроителей России, референт генерального директора Иркутского авиационного завода, предприятие, которое тоже имеет большой авторитет в нашем регионе и стране и, конечно, является гордостью Иркутска. Здравствуйте, Максим Александрович.
Добрый день.
И у нас сегодня еще один гость, который позже подробнее расскажет о своей предыдущей деятельности. Но на сегодня это изобретатель и производитель сельхозтехники. 25 лет работает на рынке в этом направлении. Его изделия знают в Монголии, Казахстане и, конечно, в России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Это Сергей Дмитриевич Беляев. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте.
А направление, с которым он работает, так в народе и называется «Грабли Беляевские». Очень рады приветствовать всех наших гостей. И, как я уже в начале встречи сказала, Алексей, хотелось бы, чтобы вы рассказали о проекте газеты «Иркутск», который вы непосредственно, которым занимаетесь и реализуете. Пожалуйста.
Ну, сейчас экономика, ну, она всегда имеет не последнее значение, да, особенно в нынешнее время экономика очень важна. Поэтому на страницах газеты «Иркутск» мы и придумали такую рубрику «Лучшие в профессии». Ну, естественно, в конце сентября, как вы уже сказали, мы празднуем День машиностроителя, и мы не могли обойти этот праздник, не могли обойти предприятия, представители которых пришли сюда, как все знают, что я завод, самое, наверное, большое машиностроительное предприятие нашего региона. Все знают Иркутский завод тяжелого машиностроения, да, он действительно легендарный. В прошлом году отмечали юбилей. Кстати, я видел ваш замечательный фильм, он мне очень понравился, который рассказывает об истории. Буквально в течение 14 минут прошлись по всей истории. Вот. Ну и, конечно, Сергей Дмитриевич Беляев, как же о нем нельзя, он известен очень в Иркутской области, не только в Иркутской области, за пределами даже нашей страны. У него большая мечта есть сделать Иркутск столицей агропромышленного производства в Сибири. Но я думаю, он нам расскажет, как, что, почему и зачем. Вот, пожалуйста.
Ну, конечно, спасибо, Алексей. Конечно, хотелось бы, чтобы для наших слушателей, ну, я понимаю, что у каждого за плечами богатая своя личная и профессиональная история, но хотя бы вкратце такой в качестве визитной карточки рассказать все-таки, как вы пришли в профессию, что-то важное вот именно в начале встречи о своем предприятии представить. И затем мы, конечно, хотели бы услышать о традициях празднования этого дня и вообще ваше мнение об этой профессии и о сегодняшнем ее дне. Пожалуйста, представитель Иркутского завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева Геннадий Александрович Барбаков, директор по производству, напомним.
Я на завод пришел в 1982 году после службы в армии, в ракетных войсках стратегического назначения. До этого я окончил Казанский авиационный институт по специальности самолетостроения, но так получилось, что тяжелое машиностроение пересилило самолетостроение. Вот, и главный технолог в то время завода тяжелого машиностроения меня уговорил остаться работать на заводе. И вот, собственно, уже 40 с лишним лет я работаю. Начинал в отделе главного технолога. В 82 году завод представлял из себя очень большое предприятие, 7500 работающих, в 3 смены отработали. Но, к сожалению, сейчас как бы объемы уменьшились. Производство. Были вообще тяжелые времена, когда...
Кризисные, скажем
да,
так.
Да, кризисные, когда выживали, собственно, боролись за живучесть нашего предприятия. Но, тем не менее, вот сейчас у нас, как бы дела налаживаются быстрыми темпами. Много заказов появляется. Вот особенно после того, как вот ввели санкции против наших горнодобывающих и обогатительных предприятий. Появилось очень много заказов. То есть у нас портфель заказов увеличился примерно в 5 раз. Вот раньше было около 600 миллионов, а сейчас уже 3,5 миллиардов подходит. Работы очень много, и мы подумываем о том, чтобы, вернее, уже вплотную работаем, чтобы вторую смену на предприятии запустить. Вот, к сожалению, как везде, не хватает кадров. Занимаемся тем, что берем людей даже с улицы, обучаем сами. На этой неделе закончили обучение машинистов кранов. Тоже, казалось бы, такая не шибко мудреная специальность, но тем не менее специалистов нет. Вот, набрали 12 человек, провели обучение в течение месяца. Вот из 12 5 человек вроде как могут работать машинистами кранов. Ну, и то хлеб, так скажем.
Ну вот если говорить об особенностях именно вашего предприятия, вот как бы в нескольких словах вы определили и профессии ваши, направление вот этой работы? Это особенные люди? А то, что особенное предприятие, это безусловно, то есть прошедшее такой путь и славных лет, и участие непосредственно, когда ковали победу в Великой Отечественной войне. Да. Вот не так давно Иркутску было присвоено звание «Город трудовой доблести», и как раз здесь представитель тех предприятий, которые непосредственно в те годы внесли огромнейший вклад, конечно, в победу нашу великую. И кризисные были серьезные периоды. Казалось бы, ведь не секрет, что многие предприятия такие серьезные закрылись в лихие 90-е и не смогли выстоять этот период. А все-таки именно завод имени Куйбышева смог это сделать. Благодаря в том числе и коллективу.
В первую очередь благодаря коллективу, я считаю. Нас в этом спасло в эти периоды кризиса, перестройки, переделов всяких. То, что у завода широкая номенклатура производства. То есть мы работаем в 4 таких крупных отраслях промышленности, которые по очереди проходили кризис и давали нам работу. То есть это первое, то, что когда самые тяжелые времена были, когда был дефолт и так далее, у нас был контракт с Монголией на поставку 2 драк. Для добычи золота. 250 литровых, контракт валютный был. И нам это как-то дало поддержать какое-то время. Потом черная металлургия начала развиваться, начали металлы продавать за границу, комбинаты обновлялись, машины эти металлургические. У нас опять работа появилась, большой объем работы. Таким образом мы, собственно, стояли на плаву. И самое главное, конечно, люди. У нас коллектив такой дружный очень, сплоченный, друг другу помогают люди, поддерживают, и поэтому те, кто немного хотя бы поработал на заводе, они уже потом оторваться не могут от него. Сегодня поздравляли с Днем машиностроителя, лучших молодых специалистов награждали, лучших по профессии, которые добились определенных успехов. И 2 человека были, у которых стаж работы на заводе 50 лет. Есть люди, которые прикипели к заводу, на всю оставшуюся жизнь.
Как в той знаменитой песне, которую исполняет Николай Рыбников, да? Заводская проходная, она открыла в жизни путь. Это безусловно. Спасибо, Геннадий Александрович. Мы, естественно, с вами еще будем беседовать. Максим Александрович, вам слово, представитель нашего уважаемого Иркутского авиационного завода, где трудится тоже очень много иркутян, успешно, многие годы и разные ситуации были, и периоды истории нашего Отечества прошли тоже, все у вас, в истории и предприятия в том числе.
Добрый день еще раз. Если о себе немного, то я закончил колледж и университет гражданской авиации, отслужил в армии, пришел на завод, свой трудовой путь начинал от сборщика-клепальщика. Ну и сейчас я работаю референтом генерального директора и помимо этого еще являюсь руководителем аппарата Иркутского регионального отделения Союза машиностроителей. Ну, наше предприятие, да, одно из самых крупных. Если, ну так, небольшую справку привести, то даже данные подготовил небольшие. На данный момент у нас в регионе насчитывается около 30 средних и крупных предприятий, относящихся к машиностроительной отрасли, численностью общей около 30 тысяч человек, и 11 тысяч – это работники Иркутского авиационного завода. Вот. Ну, о цифрах, если за прошлый год можно привести, тут у меня написано.
Это интересно, конечно.
Хотя бы. Вот доля отрасли в валовом региональном продукте составила 5,5%, это в 2022 году. Индекс промышленного производства 110%, и продукция выпущена на чуть более чем на 100 миллиардов рублей. Выполнена также поддержка всех базовых производств в регионе. При этом доля Иркутского авиационного завода в машиностроительном комплексе по объему производства составляет свыше 60%. Вот. Конечно, надо понимать, что наш регион все-таки больше, наверное, направлен на добывающую отрасль. Тем не менее, машиностроительная тоже вкладывает значительный вклад в развитие нашего региона. Также авиационный комплекс, объем выручки вырос на 6 миллиардов рублей. В прошлом году создано 509 рабочих мест, в этом на данный момент уже более 400 рабочих мест новых. Вот, выполнен, конечно же, гособоронзаказ и обеспечена поддержка летной годности всех строевых машин, что и поддерживается и в этом году. Конечно, есть у нас и проблемы, это кадры, особенно что касается станочников. Их не хватает, регулярно проводим беседы и в учебных заведениях, и в высших, и в средних. Вот буквально пару дней тому назад была встреча со студентами Иркутского техникума, который находится на Ленина. Разговаривали с ребятами, давали им надежду на то, чтобы они хорошо учились, и в будущем, конечно же, они себя найдут как профессионалы, как специалисты по окончанию данного учебного заведения. Также связи у нас и с РНИТУ, очень плотно с ними взаимодействуем, помогаем, в том числе и с оборудованием классов. Вот буквально 2 года тому назад были сданы 2 класса таких специализированных. Там прям все сделано, как в рабочих цехах. И рабочие места, и верстаки, и стапеля, и также компьютерный класс. Ну, очень мощная такая помощь такая была. Вот с МГТУ также взаимодействуем, Московским государственным университетом гражданской авиации. Вот, и с многими другими. Ну, кроме того, наше предприятие входит в состав Иркутского регионального отделения Союза машиностроителей, корни которого исходят из Ростеха. Вепрев Александр Алексеевич является председателем Иркутского регионального отделения. Вот в этом году для Иркутского регионального отделения Союза МАШ было сделано тоже очень такие серьезные шаги. Вступили в ряды Иркутского регионального отделения Союза машиностроителей также и министр экономического развития, министр по молодежной политике, министр по труду и министр по образованию. Ну и в дальнейшем думаем, что еще новоиспеченные депутаты также будут вступать в наши ряды и поддерживать своими законами, своим выбором именно машиностроительную отрасль. Вот. Ну, праздник у нас отмечается так своеобразно. Конечно, отмечаем людей, которые себя как-то проявили, в том числе и центрального аппарата. Вот буквально сегодня были награждены 15 человек, 5 человек медалями, и 10 человек были выданы благодарности. Также были награждены люди с корпорации Яковлева, пришли награды. И сегодня еще 17 человек вступили вновь в ряды нашего объединения Союза машиностроителей. Организация общественная, но несмотря на это, конечно, занимаются и общественными делами. Вот стоит отметить очень серьезное направление – это донорское движение. Вот сегодня встречались тоже с Зарубиным Максимом Владимировичем. Это главврач станции переливания крови. Вот, вручали тоже сегодня очередные награды, почетный донор России, и это были все работники нашего предприятия. По показателям тоже очень серьезные есть цифры. Кроме того, именно Иркутское региональное отделение «Союзмаш» было первым, кто разработал нагрудный знак в поддержку донорского движения. Нагрудный знак донор Иркутского регионального отделения «Союза машиностроителей» первой и второй степени. На данный момент уже первой степени присвоено 17 донорам эта награда и второй степени 178 донорам. Также у нас на предприятии уже есть два донора костного мозга. И движение очень серьезно поддерживается, еще раз повторю. Также проводятся научные конференции, спортивные, экологические мероприятия. Вот сейчас с вами здесь нахожусь, а уже наши машиностроители убирают берег Ангары в поселке авиастроителей. Кроме того, вечером еще проведут мастер-класс, там эко-сумка для детей, работников машиностроительной отрасли. Вот это то, что касается общественной такой деятельности. Александр Алексеевич, председатель Иркутского регионального отделения, является и депутатом законодательного собрания. И, соответственно, он поддержит все какие-то направления, связанные с развитием машиностроительной отрасли. Поддержал наш ВАИР в плане запуска награды «Заслуженный рационализатор Иркутской области». Поддержал этот законопроект. Также вносил изменения в программу развития Иркутской области по 2036 год, что касалось как раз-таки направления машиностроительной отрасли. Вот. Ну и у нас на предприятии тоже поддерживается рационализаторское движение и проводится тоже различного рода на уровне корпорации и объединения, авиационного объединения, различные конкурсы бережливого производства. Наши работники участвуют, ездят на различные конкурсы по бережливому производству, и станочники, и инженера занимают хорошие места, привозят медали, дипломы, грамоты. И это, конечно же, отмечается нашим руководством. Еще раз повторюсь, есть, конечно, сейчас проблема. Это кадры. Не хватает нам станочников, операторов, токарей, именно таких рабочих профессий. Вот. Ну, тем не менее, все равно охота закончить свою речь чем-то приятным. Всех хочу поздравить с этим замечательным праздником, кто посвятил себя именно машиностроению, в авиации, в автомобильном, в тяжелом машиностроении. Всех с праздником. Благодарю вас всех за ваш труд. Он очень нужен нашей стране. И именно, на мой взгляд, как мне кажется, машиностроительность является неким локомотивом развития всех остальных отраслей. Она как флагман. На нее смотрят, берут пример и что-то перенимают, какие-то опыты хорошие. Поэтому еще раз всех с праздником. Всем здоровья.
Спасибо, Максим Александрович. У вас получился такой мини-отчет по разным направлениям деятельности. Видно, что вы человек опытный, конечно. Продолжая нашу передачу «Актуальное интервью», обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, что следующий участник, который сейчас, конечно же, выскажется, напомним, Сергей Дмитриевич Беляев. Вот только что предыдущий выступающий говорил о направлении рационализаторском, и вот как раз Сергей Дмитриевич один из представителей людей, которые, так сказать, техническую мысль развивают и ее реализуют, главное. Пожалуйста, расскажите вкратце о себе, что это за направление грабли Беляевские, ну и, конечно, свой предыдущий опыт работы, потому что он у вас богатый.
Я хочу поблагодарить заранее руководителя этого круглого стола, что я попал именно за него с такими гигантами, как авиазавод, буду по-прежнему называть, как в советское время, ИЗТМ. Мне просто приятный и, видимо, большой аванс для будущего скачка в сельхозмашиностроении.
Понимаю ваши чувства и разделяю.
Аванс должен быть реализован обязательно. Я строитель по образованию. Когда в 70-е, 80-е годы строился страна и все города наши строились, мы столько построили в Иркутской области, в том числе Тулун. Нас пригласили 5 человек с политехом, политехнически закончим. Туда, когда я приехал, там такая грязь была, так не понравился мне Тулун. Ага. Но я думаю, 3 года и все. Ну, ответ, засосал Тулун этот. Я рад ему, что я побыл там, я около 10 лет там побыл и достиг много в строительстве. Я не был равнодушным человеком вообще-то по жизни. Но мне дали вначале 6 месяцев поработать с
гражданскими людьми,
вольный контингент, а потом мне дали зону 400 человек. Ну, спецконтингент, потому что людей не хватало и тогда. Людей не хватало, ничего не хватало. База была строена достаточно слаба, и не хватало ни бетона, ни раствора. И свой рабочий день я уже начал производить не на рабочем месте, а начал убивать бетон. Завод ЖБИ, начальник СМУ, 22-23 года было, да. Я думаю, что ж там сидеть-то? Надо давать работу им. Как так? Я говорю, люди сидят без работы. Я был надоедливый или целеустремленный, да, и уже директор завода, да, дам тебе ляю бетона. Ну и, в общем-то, вот так я ковал свое имя. Потом управляющий, видимо, потом секретарю горкома ходил. Ну, в общем, давайте бетон. 400 человек сидят. Ну, не сидят, но не работает достаточно с отдачей. Ну и потом назойливого прораба поставили главным технологом быстренько. Зачем он нужен такой? Писал газеты везде. И вот так я карьеру свою делал. Я не думал о карьере никакой. Что такое карьера? Просто работать с отдачей и всего лишь. О карьере не мечтал. Потом посмотрел, думаю, нет, надо нархоз заканчивать. И нархоз начал. Управляющий говорит, зачем тебе? Ты и так грамотный человек. Нет, говорит, давай нархоз. Закончил быстро нархоз. Здесь КГБшники узнали. Давай, говорит, иди в КГБ. Я говорю, нет, только строительство. И потом уже в советское время практиковалась такая практика. Кадры растить на повышение. В список этих на повышение. Записали в список трестов, в список главка. И потом уже я отработал главным штатиром, начальником СМУ. И в 80-е годы, в конце 80-х, пригласили уже в глав Восток Сибстроя на должность заместителя начальника производства распорядительного управления глав Восток Сибстроя. Я курировал сегмент строительства, жилья и объектов сельского хозяйства. Тогда, конечно, денег было предостаточно. Строители не могли освоить, потому что слабые все-таки были мощности и не хватало рабочих рук. В главе Сибстрой работало тогда 35 тысяч работающих. Я вот 3 года курировал это хозяйство, постоянно в обком отчитывался, там было все под контролем. Ну, потом мне начали в горком, в обком я прошел, приглашали его в облсполком. Я нет строителем. Ну и здесь началась перестройка. Я хочу вот этот момент остановиться. Когда я курировал сельское хозяйство, мы сначала силосных ям настроили везде, я имею в виду строители. Но это строили все. И тем более хозяйственным способом, и авиазавод строили. Все предприятия уделяли внимание сельскому хозяйству. Вы помните, когда мы наши все предприятия, ну, процентов 10-15 отправляли на село. Я думаю, что это правильная экономическая политика, разумная. Урожай не должен быть под снегом. А предприятие не пострадало от этого, 10-15%. Поэтому сельскому хозяйству я как бы оказался на острие развития. А мы потом марш-дворы. Это в каждом совхозе практически построили все машины-дворы. Это что там, технически, так сказать, базы, станки все, машиностроительные станки, сверления. Там все было, мы построили их в конце 80-х. Ну и потом уже меня пригласили в Тяжмаш в 90-е годы заместителем по строительству. Ну там крутые 90-е, строительство надо сокращать и прочее. И я подумал, а что мне заняться? Облсполком не пошел, никуда не пошел. Строительство практически прекратилось везде. Строительство упало практически до нуля. Я вырос на селе. Поэтому думаю, село надо возрождать. Село всегда будет и финансирование, и все. А что я могу? Ну я когда-то в деревне и работал с 7 лет там уже. Коп навозили, потом на грабли перешли, потом я знаю, что такое грабли. Это производительность труда и прочее. Мы свои ребятишки и молодые девушки накашивали там, дай Боже, на всю эту епархию, которая сельское хозяйство называется, на всех животных. Ну, грабли, я же их не знаю, я только греб. Но потом думаю, да что знать-то? Пришел, увидел, победил. Ну и взял это направление, потому что на селе настолько было скудно, настолько тяжко смотреть, я из Аларского района, деревня Жлобина, настолько смотреть на свою бедную деревню стало, там ни воды не на чем привезти, все разворовали на металл, все эти стоят под заборами. Я думаю, надо помогать. А чем я могу помочь? Но одно, что Бог дает траву, а трава накормит животные. А корова, ну и животное вообще, это кормилица. Всю жизнь она, это тысячи лет, она на протяжении тысячи лет. И тогда крестьянин обеспечит себя качественным молоком, качественной продукцией. И, в общем-то, съездил по России, съездил. В начале телеги взял, телеги и сани, съездил в Чебоксары, посмотрел, как делали, там заключил договора и начал, так сказать, вот эту конно-гужевой транспорт развивать. Мне даже при Ножикове дали пособие, чтобы я развивал такой живой транспорт. И потом все это грабли взял, посмотрел, ну не получалось, получалось, и быстренько начал делать. А потом аппетит во время еды приходит. Кстати, хотел бы добавить, что в строительстве я сдал где-то, ну, около 30, наверное, раз предложения, пока работал мастером, главным технологом, с экономическим эффектом 396 тысяч. Просто большой, так сказать. То есть у меня тяга какая-то, видимо, от Бога это. Ну, посмотрел грабли, два типа граблей. Ну, этого мало, надо делать большие, маленькие, всякие разные. И начал мыслить. Как-то потом, ну, я сделал много по периферии, пропагандировал грабли беляевские, спрос был большой. Меня пригласили в автономный бурятский округ, Малеев тогда. Я там базенку тут сделал. Я ездил, когда в Тулуне я был, звонит товарищ. Сделай мне, пожалуйста, поменьше вот грабли. Они шестиметровые, говорит, дорогу всю закрывает. А я там в дороге еду, думаю, ну что делать. Звоню своему, у нас сварщиков там было немножко. Звоню Анатолию Васильевичу, говорю, ты вот там шарнир вот так разрежь, шарнир поставь, говорю, и согни их вот так, грабли. И они войдут, говорю, в дорогу. Я приезжаю через 3 дня, и они уже готовы. Люди технически были грамотные, они хоть и не без образования, но я рад так нашему русскому народу, он такой творческий и прочее. Они уже готовы, эти грабли с шарниром пошли по всему миру, по всей России грабли беляевские. Ну, потом поздело помаленькие, мотоблочные там, под УАЗик, под что? Под любую тяговую силу начал делать, потому что техники тогда в 90-х где-то не было. Под «Жигули», под УАЗик, под что, чем можно прицепить? Под коня. И, в общем-то, номенклатура моя стала расти, увеличиваться. Через 5 лет я взял грабли «Ворошилки», которые являются одни из самых сегодня насущных и пользуются большим спросом. «Ворошилки» посмотрел, перекопировал сразу свое новшество. А потом лежу, думаю, почему 1 цилиндр? Грабли поднимаются, как крылья у бабочки. А почему не 2 цилиндра поставить? И я на следующий год стал 2 цилиндрами делать. Одно крыло поставил, а второе можно работать. И я вот эти грабли довел до конструктивного решения такое, что решил большую техническую проблему на уровне изобретения, что в хвостовой части не стали собираться много сена при большой траве. Я их раздвинул туда-сюда, сделал с одной стороны неравнобокие, они нетрадиционные. И когда приехал в Казахстан, а там очень развитые люди смышленые, говорят, а это что за штука, что за ерунда? Они вот такие неравнобокие, с одной стороны 4, с другой 5, или наоборот. Я говорю, как это, беляевские? Давай-ка, и там началось это, давай делать такие же. И по России начали брать грабли России. Псков, Москва, Якутия, Хабаровск. Я в наших министерствах говорил, а почему не финансируется это все дело? Ну, у нас ответ был достаточно, нет программы. И так вот 20 лет я борюсь. Монголы очень интересные люди, они мне понравились очень. У них тоже люди занимаются вот этими граблями, но они курсом ниже, или, как сказать, они такие не делают, они еще советские делают. Но мне понравилось то, что там сразу они по-русски говорят, советские-то монголы, они хорошо говорят по-русски, они сразу облепили рационализаторы. Нанджа, главный рационализатор, у него что-то медали, ВДНХ, все. Он сейчас конструирует комбайны для моркови, для свеклы, для всего. Я нашим министрам говорю, ребята, скоро с Монголии будем урожай брать у картофеля. И моркови, и всего. Это не шутка. Это действительно так. Они уже себя кормят, хотя они традиционно мясом себя прокармливают. А сегодня нет. Там у них вот это превалирует. Там, кстати, такое питание прекрасное. Порция, что не съест такое вкусное мясо.
Сергей Дмитриевич, вы расскажите лучше, что мы в Иркутске-то сделаем.
В Иркутске мы делаем. Все. В Иркутске что я? Сейчас, конечно, моя основная задача, потому что едут люди за 500-600 километров, стало быть, они нашли свое назначение, грабли беляевские, да, это только один сегмент я взял, у меня нет сил, возможностей, у меня есть только старые станки 50-х годов и все, помощи никакой нету пока, но мы люди одержимые. Вот уже 2 человека, которые все равно помогут мне из ЭТМ обратиться к ним, да? Я ставлю вопрос, как? Надо сегодня поставить это на государственном уровне, что я пишу, что надо сельхозмашиностроение сельское, всю прицепную технику, то есть строить только в регионах. Только в регионах. Они на 35-40% дешевле, чем все привозные. Дешевле. И когда на агропромышленной неделе, я там не буду называть по фамилиям, но все, которые организуют ее, я подвел. Я говорю, почему грабли беляевские стоят 137 тысяч, а вот эти 188. Вы посчитайте экономику. Я говорю, вы за что отчитываетесь? За истраченные деньги. А надо за эффективно использованные деньги истратиться. Поэтому у себя в регионах, и вот товарищи подтвердят, это не надо никакому экономисту доказывать, у себя на регионах, они в иной раз дешевле. И здесь, я говорю, решается судьба. Я думаю, что буду услышан, особенно в сегодняшней передаче, и грабли беляевские, и вся техника там, надо и комбайны маленькие, там, и сеноболивочные машины, столько техники сельхоз, она будет услышана и взята на вооружение.
Но это реально сделать, чтобы столицей это Иркутск стал? Что вот для этого надо сделать? Ну, хотя бы 2-3 пункта, чтобы вот, может быть...
Для этого надо изменить кадровое отношение к развитию производительности труда и увеличению механизации. Кадры. Все решает механизация. А в министерстве и везде, во всех министрах, там нет механизации, отдела даже механизации. Растениеводы, они другие умы. У них они по-другому. Они не знают математики, у них нет интуиции, ничего. Они не могут технической политикой руководить. А у нас в министерстве даже нету такого. Поэтому надо перейти на старые методы хозяйствования. Ну, это второй вопрос, это хозяйство, да? Во-первых, техническая политика надо. Методы хозяйствования. Что должно быть? У нас не должны только одни КФХ. У нас должны быть комхозы, МТСы, товарищества. При Сталине в советское время, в 90-х, было процентов 20 экономики частной. И кто купил самолет-то? Пчеловод купил самолет в Отечественную войну. Частный производитель. Поэтому не надо уповать только КФХ. Не накормят КФХ. Если сравнить показатели Монголии, они до 90 тысяч миллионов развели животноводство. До 90. А у нас в стране оно упало. Я не буду говорить цифры, просто смешные. Поэтому министры отвечать должны по конкретным своим делам. А не надо отчитываться за истраченные деньги, спущенные сверху. А надо их добывать, копытить надо. Начиная с министра.
Спасибо, Сергей Дмитриевич. Я предполагала, конечно, накануне записи этой передачи, что каждый из вас заслуживает особого внимания, и каждый может рассказать и научить, как нужно строить экономику страны, потому что, ну вот, я думаю, сейчас слушатели, они пролистали так перед глазами, а у нас слушатели в большей степени все-таки старшее поколение, и вот каждый из вас, рассказывая о своей деятельности, затронул разные периоды развития страны. И как мне кажется, как фильм посмотрели, так как он улез и в прошлое, и в сегодняшний день, и уже благодаря Сергею Дмитриевичу и заглянули в будущее. Ну а вы сами праздник машиностроителя отмечаете? Или строителя для вас профессиональный больше праздник?
Нет, машиностроителя сегодня меня пригласили, я сегодня стал машиностроителем.
Тогда поздравляем вас.
Спасибо огромное. А так и строительство забыли, и поздравляют со строителем, да. Но машиностроение я просто сердцем чувствую, душой чувствую. Вселенский разум подсказывает, что ты склонен все-таки конструировать, что-то изобретать и тому подобное, а не выбивать.
Но это настолько все взаимосвязано.
Превалирующее все-таки, вот как сказали товарищи, это все-таки машиностроение. Технический прогресс. Технический прогресс, его никак нельзя заменить кукурузой или там морковкой или еще что-нибудь. Это технический прогресс. Это будущее всего человечества.
Но вот дело в том, что представители и Иркутского завода машиностроения, и Иркутского авиазавода, который на сегодня как правильно называется, напомните нам,
филиал,
пожалуйста,
Павел
Максим
Яковлев.
Александрович.
Филиал ПАО «Яковлев», Иркутский авиационный завод.
Спасибо. И завод имени Куйбышева сохраняет именно вот такое название,
ну,
как на сегодня?
Иркутский завод тяжелого машиностроения сейчас он называется.
То есть имени Куйбышева это осталось в истории?
В истории. Памятник Куйбышеву стоит напротив завода управления старого.
Ну и надо отметить, что именно вот эти два предприятия отмечены, где у нас Стелла, город трудовой доблести. Да. Есть непосредственно фотографии, зафиксированы данные, конечно. Огромная благодарность и прошлым поколениям, естественно, этих предприятий, и нынешним, и дай бог будущим, потому что сегодня вы вот все обозначали кадровый определенный провал. Казалось бы, с одной стороны, безработица существует, а в то же время вот такая нехватка квалифицированных кадров, причем разного звена, да, то есть, ну, в основном непосредственно рабочих специальностей, да, тех людей,
да,
которые...
инженеров,
да. Технических имеется в виду специальностей.
Самое интересное, что зарплата-то, я так понял, ну, достаточно приличная на авиазаводе, и на ИЗТМ мне говорили, там, более 100 тысяч зарплата, да, у рабочих-то.
Не, ну это стабильное предприятие с достаточно высоким уровнем зарплаты, если сравнивать, например.
Еще я хотел напомнить, я там на прошлой неделе на ИЗТМ был, всегда проезжал мимо и думал, что это, честно говоря, заброшенное какое-то помещение. Представляете, в центре города. И пришел, я удивился, насколько огромные цеха, насколько много людей ходят, работают, постоянно что-то делают, краны там передвигаются гигантские, тележки. Но самое большее мне на ИЗТМ, знаете, столовая поразила, там до того вкусное харчо. Харчо, картошка, пюре и свинина была. Я вот нигде таких давно не ел по столовому.
Да, Алексей умеет нести такую изюминку.
Я, к сожалению, на авиазавод не могу попасть, потому что это закрытое оборонное предприятие.
Ну, нет ничего невозможного, в принципе, организовать экскурсии тоже невозможно.
А вот я хотела сказать, да, у вас вот работа-то с молодежью ведется же, экскурсии, в том числе профориентации и так далее.
Да, вот опять же, если вернуться к тому же Союзу машиностроителей, идет у нас документ, положение о проведении недели без турникетов. Два раза в год, это весенний и осенний период, проходит такая акция. Мы рассылаем во все учебные заведения бумагу, а всем желающим, кто хочет посетить наше предприятие или предприятие машиностроительной отрасли, заявиться о себе. Пишется письмо с указанием, кто хочет посетить, с какой целью и предполагаемый там период времени, потому что тоже надо понимать, у нас все-таки идет и рабочий процесс, и тоже есть разные делегации. Это все дело согласовывается, одобряется там службой безопасности, конечно же, и организовывается экскурсия. Причем у нас при предприятии есть музей, где можно узнать и историю о поселке авиастроителей, о развитии самого предприятия. И вторая часть – это уже непосредственно посещение производственных цехов и там управление тоже. Все будет зависеть от того, какой вид экскурсии необходимо. Если по развитию бережливого производства, то будет с наклоном по бережливому производству. Если общеобразовательное, то, пожалуйста, можно провести.
Да, а как заявки вот эти оформить? То есть, если непосредственно у нас слушатели заинтересуются?
Письмо на имя генерального директора Вепрева Александра Алексеевича и отправляется на официальную почту нашего предприятия. Все.
Ну, то есть, это могут быть коллективные, индивидуальные?
Индивидуальные не так.
Ну, может присоединить какой-то компании экскурсии.
Ну, коллективный, конечно, приветствуется. Но несмотря даже на то, что вроде акция проходит два раза в год, ну, экскурсии у нас регулярные. Недели не проходит, чтобы 2-3 экскурсии, а то и 4 не посетили наше предприятие.
Ну, вот я хотела спросить, да, как история сохраняется, вы уже рассказали, а у вас как, Геннадий Александрович? Вот о фильме уже сегодня говорили.
Да.
Насколько я помню, режиссер Анастасия Зверькова создавала фильм о вашем предприятии, да, к юбилею. Да. Ну, и вообще, знаем, выставки были и в Музее истории города Иркутска к юбилею предприятия. На самом деле, в этом плане и городские власти, и вот учреждения культуры, они стараются оказывать внимание и эту историю такого крупного предприятия, важного очень в нашем городе, в регионе, тоже поддерживают и популяризируют, конечно.
Ну, как Алексей говорил, что он проезжал мимо нашего завода и думал, что это мертвое предприятие. Вот где-то два с половиной года назад мы приняли такую, ну, как бы, программу, не программу, что вернуть завод на карту города. Вот. В рамках этой программы, значит, ну, разговоров-то много в городе идет, а там ИЗТМ-то живой, не живой, там вот они все из Китая таскают, да продают. Вот мы в интернете там организовали подписку людей, которые желают посетить наше предприятие, и мы им покажем все. Освещалось это в прессе, в соцсетях. Мы проводили, вот из желающих набирали, ну, то приходили люди просто до проходной, вот 12 часов ждем там. Вот приходят люди, там собираются, человек там 15-20. Вот, мы их ведем по цехам, показываем, что вот здесь у нас литейный цех, вот металл льется, значит, вот сварочный цех, где все варится, там режется, кроится, и вот механический цех, где мехообработка идет, и вот сборка, и вот готовая продукция поехала нашему заказчику. И вот два года мы такую работу вели. Ну и сейчас уже в городе как-то, ну, по крайней мере, я не слышал про завод такое, что вот жив он или там не жив. Вот. И студенты на практику к нам приходят с авиационного техникума, с машиностроительного техникума, из рабочего, с политеха. Вот, даже сельхозинститут механиков, вот, ремонтников своих нам тоже посылает. Мы их с удовольствием берем, потому что ребята там деревенские,
толковые,
такие, толковые, да, работящие. В ремонтном подразделении нашем работает очень хорошо.
Ну, это значит что? Значит, будущее вы видите своего предприятия родного?
Да, конечно, я думаю, что завод будет процветать.
Ну, тогда у нас уже передача к завершению идет. Поздравления.
поздравляю всех работников нашего предприятия, бывших работников, которых бывших не бывает, значит, всех наших коллег, машиностроителей, с кем у нас контакты хорошие по кооперации там в области и в городе развернуты. Всех поздравляю с наступающим днем машиностроения, здоровья всем, удачи, успехов всяческих.
Ну что, дорогие друзья, мы очень рады, что вы приняли участие сегодня в этой передаче, и вот на самом деле в ней все и много историй, которую хочется изучать, и я думаю, среди наших слушателей люди заинтересованные найдутся и придут на экскурсию и на Иркутский авиазавод, и на Иркутский завод тяжелого машиностроения, заинтересуются направлением изобретателя Сергея Дмитриевича Беляева, хотя он прежде всего строитель, но и производитель сельхозтехники, так порой судьба складывается. Поэтому мы благодарим вас за участие, что нашли время, приехали. Я думаю, мы разговор этот не завершаем, потому что мы открыты для общения, и обо всем важном, что происходит в нашем городе, мы, конечно же, рассказываем нашим радиослушателям. Спасибо, Алексей, что организовали эту встречу.
Что привел этих замечательных людей. Я после разговора уже вижу, мы летаем на МС-21, ездим там, ну, кругом, поля зеленые, да, красивые подсолнухи, и драги добывают золото, много для нашего региона.
Ну, Алексей, натура впечатлительная, но хочу сказать, что передача эта, вот, в моем понимании, достаточно жизнеутверждающая, потому что на самом деле, когда мы смотрим в будущее с надеждой, мы, скажем так, мысли формы посылаем для процветания нашей страны, и мы на самом деле все это уже зрительно себе представляем.
Еще я сделал вывод, что если ты хочешь работать, то место в Иркутске, где можно найти хорошую, высокооплачиваемую и, самое главное, ну, достойную работу, оно всегда найдется для тебя. Главное желание и главное знать, что есть ИЗТМ и есть Иркутский авиационный завод. Правильно?
Да. Вот вы знаете, еще такой как бы момент, да, когда на заводе было, ну, так, тяжеловато, люди там стиснув зубы работали и работали. Вот, когда сейчас так более-менее завод начал развиваться, люди начали приводить своих родственников на работу. Вот у нас работает карусельщик Афанасиков Сергей Яковлевич. Вот он привел своего внука, то есть люди... Думают, что у завода есть перспектива, что развитие будет. Вот. Поэтому вот как бы уже родственников своих рекомендуют, чтобы они приходили на завод и так далее. То есть это, ну, как бы оптимизм внушает.
Спасибо вам большое вот за это вдохновение и за уверенность, как говорится, в завтрашнем дне. Ну и так как наша передача праздничная, прозвучит песня, о которой мы сегодня уже говорили. Она очень созвучна настроению сегодняшнего дня в исполнении Николая Рыбникова из знаменитого фильма «Весна на Заречной улице». Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога. На этой улице подросткам гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретил со своей. Теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой, зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь, когда на улице заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.